Продолжим рассматривать страсти. Страсти – смертельные болезни души, как их называли учителя церкви, святые отцы. Вспомним, что нам это совершенно необходимо для того, чтобы убедиться, практическим образом убедиться в том, что вечная смерть присутствует в нас, что болезни, смертельные болезни страсти имеются в нашей душе. Если мы заражены ими, то мы должны предпринимать какие-то усилия к тому, чтобы излечиться, исцелиться от этих самых болезней. Если же мы не предпримем этих мер, даже будучи уже крещенными, то эта самая болезнь естественным образом в нас будет развиваться, потому что симптомы ее мы не признаем за грехи, грехов мы не боимся, совершая грехи, мы в них не каемся, как обычно. А это все подпитывает страсть. Страсть, чем более развивается, тем более она приносит плодов, если сравнивать с деревом. Чем более мощное дерево, тем больше плодов оно приносит, вплоть до грехов самых тяжких, самых страшных. Они называются грехами смертными. Итак, посмотрим седьмую по порядку страсть, которая называется святыми отцами тщеславие. Тщеславие, если нам более удобно разделить это слово на две части, то тщетная слава. Тщета значит пустота, пустая слава. Это слава, которую ищем мы от людей. Не от Бога ищем славы, а от людей. Почему это все происходит в нас? Потому что Бога мы потеряли. В первородном грехе случилась эта самая трагедия, разрыв мира с Богом и переход во вражду с Богом. В результате теперь славы от Бога мы не знаем, получить ее не знаем как, иметь ее мы не можем и стремимся ее получить от людей. Закономерно встает вопрос, неужели склонность к поиску славы или свойство славы вот этой было заложено изначально Творцом в человека? Да, действительно так. Господь прославил первого человека тем, что по образу и подобию своему сотворил первого человека. В этом слава первого человека. У первого человека власть над всей природой, над всеми животными, и в этом слава первого человека. И он даже дает имена первым животным, и этим показывается его преимущество, превосходство над всей тварью. И человек призван к тому, чтобы достичь обожения, то есть максимальной вот этой духовной славы, которую хотел наделить его Бог, к которой, собственно, и призван был человек, и ради которой был сотворен. Максимальное уподобление самому Творцу, что и означает обожение. Вот все это нам говорит о том, что стремление к совершенству, стремление к законной духовной славе, которая есть дар Божий, дар божественной благодати, это было свойственно первому человеку. Причем это совершенно не похоже на то, что проявляется сейчас в нас в виде тщеславия. Та слава была законной, благодатной, и она была на фоне всей другой природы, на фоне всех творений Божьих, потому что человек есть высшее, лучшее творение Божие. А вот сейчас эта самая слава, тщетная слава, тщеславие, ищется нами от людей. Мы хотим выделиться чем-то среди других людей. Мы хотим быть или похожими на лучших в этом обществе, или перегнать кого-то, чтобы быть еще лучше, чтобы наслаждаться вот этим внутренним самодовольством, которое свойственно нам от действия вот этой самой страсти тщеславия. Часто мы путаем свои впечатления, которые рождаются в нашем сердце, думаем, что они, может быть, даже уже и духовные. В действительности, чаще всего это бывают душевные впечатления, то есть страстные. Это то ощущение приятности и внутренней радости, которое является самодовольством, то есть тонким действием тщеславия. И вот это самодовольство, вот эту внутреннюю, греховную, тщеславную радость мы принимаем часто как награды от Бога за наши, ну, как нам кажется, великие труды, которые мы совершаем ради других людей или ради собственного спасения. Или даже, например, тогда, когда мы прочитаем обыкновенно правила, утреннее или вечернее правило. Если чуточку оно у нас прочитается с большим вниманием, с большим, так сказать, впечатлением, то мы уже при этом можем испытать после прочтения утренних молитв некоторое самодовольство. Вот это самодовольство и будет тонким действием вот этого самого тщеславия. Это такой приятный яд, который вливает в нас злой дух, наподобие наркотика, который мы принимаем, одобряем и любим его. Мы так к нему привыкли с детских лет, и стремимся к нему, и ищем его. Мы без него даже жить не хотим. Жизнь становится какая-то черно-белая, серая такая, совершенно неинтересная. И когда многие современные христиане слышат о том, что вот это и есть тонкий яд тщеславия, они очень огорчаются. И говорят, что уж и порадоваться ничему нельзя. Порадоваться нужно тому, что является, что связано с верой, что является покаянием. И то радость в этом смысле должна быть очень осторожной, чтобы она не была вот этим тщеславным чувством, вот этим самодовольством ядовитым, при котором мы потеряем все те приобретения, которые вот мы заимели в результате каких-то наших хотя бы малых трудов. И вот эта самая тщетная слава, она нас и губит. Чем более мы, бывает, трудимся, и в житейском плане, и в духовном плане, тем более в нашем сердце разжигается вот это самодовольство ядовитое. Причем вот этот самый яд, он так приятен бывает и так сладок, что мы без него не хотим жить. Оно нам так необходимо становится, что мы к нему все время стремимся, ищем, и только и находим такие возможности, как бы его испытать. Но вот это самое приятное чувство самодовольства, которое появляется при выполнении, при удачном выполнении какого-то дела, это и есть та награда. Награда, которую мы здесь на земле получаем с помощью злого духа, который легко управляет нашей душой через эти самые страсти и может вызвать в нашем организме, в нашем теле соответствующие действия этого приятного чувства. По этой причине увлекаться нам вот этим самым тщеславием очень опасно. Мы никогда не получим награды небесной. Если мы награду здесь получили на земле в виде этого приятного чувства самодовольства за какое-то дело, то небесной награды мы уже лишаемся. Вот так мы сами с вами делаем выбор. Выбор между вечностью и между вот этим временным земным. Если мы все хотим себе сохранить для вечности, то нельзя принимать то впечатление самодовольства, которое бывает у нас от хорошо выполненного дела, или духовного, или даже земного, человеческого. Вот подробности этой темы раскрыты вот в этой книге. Она называется «Из серии страсти и болезни души», и она называется «Тщеславие». Вот каждый, кто пожелает более глубоко и подробно познакомиться с этой страстью, может ее прочитать. Она вышла в издательстве «Сибирская благозвонница», и достаточно простым языком объясняется, и с примерами объясняется действие этой страсти. Как она появилась, на чем она основана, в чем ее суть, как мы ее в себе развиваем, ну и вообще, как с ней бороться. Также книга сопровождается высказываниями из святых отцов на эту же тему. Итак, проверим себя, не больны ли мы этой самой страстью, тщеславием. Насколько она опасна, мы увидим из примеров грехов, которые предлагаются по этой самой страсти. Итак, сначала мы прочитаем, как обычно, грехи смертные, которые присущи тщеславию. Рисковали жизнью ради того, чтобы прославиться среди людей. Жизнь — это Божий дар. И подвергать риску свою жизнь — это враждовать против Бога, идти против Божьей воли. Но нередко это делается среди людей для того, чтобы испытать вот это самое приятное чувство самодовольства, что я добился, я победил, я достиг своего или опередил там других, подставляя при этом жизнь свою риску. Следующий пример. Отрекались от веры, чтобы не потерять авторитет в обществе. Это было свойственно и в советское время, это свойственно и сейчас. И достаточно большому числу христиан, потому что общение наше часто бывает среди неверующих людей. Это бывает на работе чаще всего и среди родственников, но также где-то, если по пути, в транспорте или на улице, что-то подобное может встретиться. Итак, если мы боимся за свой авторитет, а кто-то при нас будет заявлять свои убеждения, опасные убеждения, что веры нет, или я не верю, или еще что-то, а мы при этом можем или поддакнуть, или промолчать. В результате это будет или прямое отречение от веры, или косвенное отречение от веры. Мы боимся исповедовать свою веру, думая о том, что «а что о нас скажут, как на нас посмотрят, а может быть нас осудят или изгонят нас из какого-то своего сообщества или с той компании, в которой мы привыкли жить или вместе отдыхать». Одобряли смертные грехи, чтобы сохранить уважение к себе со стороны безбожников. Вот даже порой до чего мы опускаемся. Нам так бывает стыдно признаться, что мы верующие, что мы православные люди, что если кто-то в окружающем нас обществе начинает говорить о смертных грехах и говорить одобрительно или похваляться ими, то мы, бывает, или молчим, или киваем головой, или говорим «да-да-да». Тем самым, если мы одобрили какой-то смертный грех, то мы стали невольными соучастниками этого смертного греха. И поэтому нам это также вменяется в вину. мы должны иметь свое христианское мужество к тому, чтобы сказать, что я думаю по-другому. Или у меня сейчас другие убеждения. Что я вас не осуждаю, я вас не желаю исправлять и не хочу вас ничему учить, но просто я думаю не так. Вот коротко, ясно и просто сделать такое выражение любой вроде бы человек может, а ложный стыд не дает нам этого сделать, потому что мы боимся потерять авторитет и уважение от тех неверующих людей, с которыми мы рядом находимся. Согрешали смертным грехом, чтобы не быть белой вороной. Это бывает тогда, когда в обществе людей, находясь, мы видим, что окружающие совершают какой-то смертный грех, и мы за компанию идем и делаем то же самое. Мы боимся сказать «нет, я не буду, я этого не делаю, я не хочу, я считаю, что это делать нельзя». Причем при этом не обязательно рассказывать о том, что вот это вот смертный грех, что вот такова вера, что это страсть такая-то, или такие-то могут быть последствия. Мне не надо исправлять других людей. Но я должен открыто и смело сказать по поводу того, что я думаю по-другому. У меня другие убеждения. А вот постыдиться вот этих неверующих людей, и чтобы не оказаться белой вороной, согрешить со всеми вместе смертным грехом, вот это вот та разновидность проявления страсти тщеславия, которая бывает встречается. Приступали к церковным таинствам на показ. Например, венчались, потому что это теперь модно. Вот такое явление, оно очень опасно. Если мы не осознаем смысла таинства, если не знаем веры, если нет в нас покаяния, нет в нас сокрушения духа, то приходить к любому таинству мы не можем, по той причине, что таинство может обернуться нам в осуждение. Мы должны тщательно проверять себя, как говорит апостол, исследовать себя, готовы ли мы, или обращаться к тем опытным людям, к священникам, которые могут оценить наше состояние, задав нам определенный перечень вопросов. Например, проверив нас на наличие в нас смертных грехов. Все мы смертные грехи-то хотя бы признаем, что они смертны. Во всех ли каемся? Все ли смертные грехи готовы прекратить совершать, когда раньше их, может быть, делали без всякого страха или даже с удовольствием? И если вот так нас проверят, то совершенно неудивительно будет, если окажется, что мы имеем эти самые смертные грехи и не собираемся с ними расставаться. Но это запрещает нам приступать к любому таинству, в том числе и, например, к таинству венчания, хотя это и модно. Некоторые люди думают, что если обязательно обвенчаться в церкви, то брак при этом будет очень крепкий, прочный и никогда не разрушится. Но как же благодать Божья будет помогать нам в семейных отношениях, если мы идем к таинству венчания со своими грехами, и таинство оборачивается нам в осуждение? От этого вряд ли произойдет укрепление нашей семьи. Скорее всего, здесь мы, согрешив очередной раз, приняв таинство церковное без веры, без покаяния, без правильной подготовки со смертными грехами, скорее всего, мы не обретем Бога как помощника и подателя благодати в наших отношениях в семье. Скорее всего, мы окажемся в более враждебном положении к Богу, потому что бессовестно и безнравственно считаем, что имеем право требовать от Бога себе благ, никак не исправляя свою жизнь. Стыдились отстаивать истину. Догматы, каноны, заповеди, если кто-то грубо их попирал. Такое нередко случается при нас, в нашем присутствии, или за столом, или при общении с окружающими людьми, или на работе, например, когда кто-то при нас открыто начинает хулить догматы, искажать догматы, смеяться над канонами или над заповедями церковными, и при этом у нас как будто бы прилипает язык. Мы не хотим сказать, что мы думаем по-другому, мы боимся. И вот если мы так трусливы, то это будет для нас смертным грехом. Мы предаем веру таким образом. Стыдились исповедовать свои грехи, особенно срамные, чтобы не потерять авторитет и уважение в глазах священника. Утаивали грехи. Вот сам по себе факт утаивания грехов по причине ложного стыда, он сам по себе уже является смертным грехом, потому что если часть грехов назвать, а часть утаить и не назвать, то грехи не могут быть нам прощены. Если мы думаем идти с нераскрытыми смертными грехами на таинство исповеди, а после исповеди на таинство причастия, то и причастие нам обернется в осуждение, потому что мы умышленно скрываем свои вот эти грехи, которые кажутся нам срамными, в человеческом смысле срамными. Для Бога все грехи одинаково мерзкие, и Господь одинаково может простить любой из грехов при нашем правильном разумном отношении к пониманию этого греха, к покаянию, если мы меняем свою жизнь, отрекаемся от греха и не хотим впредь его повторять. А вот сокрытие греха уже является само по себе очень опасным явлением. Следующие примеры мы называем грехами тяжкими по страсти тщеславия. прочитаем их тоже и будем смотреть по себе, нет ли в нас чего-то такого из этого перечня, что мы сейчас будем называть. Так, чтобы дать себе справедливую оценку. Болен я вот этой смертельной болезнью, страстью тщеславия, или здоров, не болею я ей. Присмыкались перед начальниками, сильными мира сего, чтобы получить их внимание и расположение. Желали похвалы от людей и искали авторитета. Хотели, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались. Стремились быть впереди. Искали славы человеческой, земных почестей, должностей и званий. Смаковали свои достоинства, не видели собственных недостатков. Мы так порой упиваемся своими какими-то мнимыми добродетелями, своими какими-то, как нам кажется, духовными достоинствами, что на фоне их совершенно не хотим видеть свои грубейшие дефекты души, свои болезненные проявления своих грехов, которые легко себе прощаем или просто не хотим их вообще замечать. А часто и потому, что мы вообще не знаем, что является грехом. Добродетели в себе, конечно, видим, мнимые добродетели, а грехи наш ум не видит, потому что ум слепнет от действия страстей. И особенно следующая страсть гордости, о которой мы будем говорить далее, она помрачает ум. И человек просто не видит своей греховности и своего действительного состояния. Хвастались, приукрашивали речь, преувеличивали для большей убедительности. Как легко у нас это получается, когда мы привыкли к этому с детских лет, хвалиться, преувеличивать. Для чего? Для того, чтобы больше еще понравиться окружающим людям, для того, чтобы еще громче поахали и удивились нашим каким-то подвигам или нашим положительным делам, как мы их сами считаем. Следовали моде, желали красивой одежды, украшений, изысканной мебели, вещей и прочее, чтобы не отстать от других или быть впереди. Вот именно такая причина является греховной. Мы не должны выглядеть как-то вызывающе в обществе или, например, специально носить такую одежду, которая давно-давно вышла из моды, так чтобы как бы бросать вызов обществу, окружающим людям и этим самым тоже привлекать к себе внимание. Но если средства нам позволяют что-то иметь, то нужно иметь и одежду, и чистить ее, и стирать, и мыть, и ремонтировать, если это необходимо, и покупать все, что необходимо для защиты тела в разное время года. И можно иметь несколько видов одежды, но при этом мы не должны этим наслаждаться. Мы не должны делать это ради того, чтобы нравиться самим себе или чтобы нравиться окружающим. Одежда нужна для защиты тела и для прикрытия тех срамных мест, как мы их называем, которые не принято в обществе показывать. Свойство одежды не мода, не наслаждение. Не должно быть такой самоцели. Хотя мы имеем право приобретать и покупать современную одежду, если она не противоречит вере, не противоречит понятиям целомудрия. Положительно оценивали свои душевные качества, самодовольство. Вот смотрим на себя и думаем, что вот какие мы успешные, как мы достигли того или этого, как у нас здорово все получается. Но при этом не понимаем, что вот это тщеславное самодовольство, которое вызывает у нас вот эту самую приятность, это есть тот самый сладкий яд тщеславия, наподобие наркотика, к которому мы так привыкли и любим его, что ищем все время. И не хотим с ним расставаться, нам жалко его потерять. Если давно мы его не испытывали, то начинается тоска, печаль по этому поводу, и мы ищем способ, как бы это возобновить это действие в своей душе, в своем теле, так, чтобы опять испытать приятность. Положительно оценивали свои телесные качества, красоту лица, прическу, приятность голоса и прочие качества тела. Здесь идет речь именно о телесных качествах. Иногда от природы, имея крепкое тело, высокий рост, например, или какой-то особый там, цвет глаз, волосы какие-то особо красивые, мы начинаем этим удовлетворяться, довольствоваться. Говорим, вот этого у меня нет, да хоть у меня вот это есть. Если в этом у меня ущерб, да хоть в этом у меня есть превозношение и самодовольство. Особенно если похвалит нас кто-то за эти качества. И вот нам так приятно делается. Странно, а ведь это принадлежит не нам. Тело – это одежда души. Творец вот так вот устроил, как это все произошло во мне, и никто из нас не может сказать. При этом, если мы отдадим Богу все те достоинства, если они действительно есть, достоинства физические наши, внешние, отдадим Богу и будем этими достоинствами служить ближним, не будем ими превозноситься, то они обернутся нам во спасение. Если же мы будем самодовольством ими кичиться и увлекаться приятностью их для себя, то тогда это обернется нам в грех. Учителя церкви говорили, что если ты не можешь не услаждаться своим телом, то вспомни, что в скором времени оно будет положено во гроб и превратится в гной. были не способны переносить замечания, упреки, увещания, как несправедливые, так и справедливые. Особенно трудно переносить несправедливые упреки, а мы и справедливых-то не можем стерпеть. Вот наша немощь. Вот не дает нам это все принимать тщеславие. Если нам какой-то человек сделает справедливое замечание для нашей же пользы, мы готовы отпираться, настаивать на своем, враждовать, доказывать свою правду или нападать на этого человека за то, что он ущемил наше самолюбие. Но почему наше самолюбие так ущемляется? Тщеславие не может терпеть. Оно по похвалу, оно готово терпеть. Страсть принимает охотно похвалу. А вот когда нас не хвалят и наоборот делают какое-то замечание, то тщеславие противоположную реакцию дает. Огорчение, обиды, возмущение. И мы хотим уже воевать против тех людей, которые нам сказали что-то справедливое ради нашей же пользы. Всякий раз оправдывались, выгораживали себя, выставляли себя невиновными, указывая разные причины, лишь бы нас не уличили в лени и неумении. Как трудно нам признавать свои ошибки, которые мы совершаем по неумению, по невнимательности, по лени. Если нас справедливо уличат в этом, мы начинаем себя быстренько выгораживать, оправдываться. Это не я, это он. Или я вот по этой причине сделал, или вот по этой. Лишь бы не ранило вот это наше тщеславие, вот эта справедливость, которую мы слышим о нас самих. Оправдывали свое незнание веры и греховность предыдущей, безбожной жизнью и атеистической пропагандой, хотя гонения на веру давно прекратились. Всякому сегодня крещенному человеку, пришедшему в храм, если сказать, что же вы столько времени не изучаете веру, что гонений уже давно-давно нет, а вы все еще находитесь в тех самых заблуждениях, которые вы имели еще в тот далекий период или в начале крещения еще, перед крещением, или даже еще в советские годы, а сейчас же уже никаких препятствий нет. А люди этим пытаются оправдаться, говорят, а нас никто не учил, а мы не знали. Так вот уже несколько десятков лет мы можем и учить, и узнавать, и вести правильную борьбу, но почему-то нет к этому желания. И хочется всегда оправдаться, что а вот нет знаний, как будто бы кто-то в этом виноват, а не мы сами. Были не способны относиться одинаково ровно к хвалящим нас и обижающим нас. Вот обычная история. Те, кто хвалит нас, мы любим их. А те, кто ругают нас, или обижают, или оскорбляют, мы не можем их любить. Мы на них обижаемся или даже ненавидим. А почему ж так? Ведь нам сказано, апостол говорит, всегда радуйтесь. Причем вот в современном церковном обществе принято слова апостола понимать несколько неправильно. Мы думаем так, что вот покаялся в грехах, и все, больше не печалься о них, не переживай. Пусть тебе будет хорошее настроение, ты же грехи уже осознал, раскаялся. Вот ходи теперь, радуйся, все прекрасно. Господь тебя спас, на кресте искупил твои грехи. Ты теперь в церкви, ты теперь читаешь, ты теперь знаешь, молишься, свечки ставишь. Но почему очередной раз, когда мы собираемся идти на исповедь, или не видим совершенно своих грехов, как будто их что не стало разве? Или мы приходим с теми же самыми грехами, причем достаточно грубыми грехами? Тогда к чему нас ведет вот эта самая ложная радость? Апостол говорит, что нужно радоваться в искушениях и в скорбях. Нужно радоваться не только тем людям, которые нам приятны и делают нам добро. Нужно радоваться и тем, кто нам делает зло. Вот это и есть совершенство. И апостол призывает именно к этому. И мы не должны вот эти слова апостола Павла искажать себе в угоду, так как приятно нашему самолюбию, как нравится нашему тщеславию. Что мы радоваться будем всему, что нам самим приятно, а когда неприятно, вдруг не только не можем радоваться, начинаем не только огорчаться, но даже и ненавидеть своих врагов, и порой даже и мстить. Вот тогда совершенно очевидно, что радость наша еще преждевременна, радость наша пока еще плотская, душевная. Эта радость основана на страсти тщеславия. Она гибельна для нас. Это тот самый сладкий яд наподобие наркотика, который сначала приятен, и мы без него скучаем, потому что к нему привыкли, но он отравляет нас, убивает нашу душу. Потому что тщеславие – одна из восьми смертельных болезней души, да еще и очень тонкая и очень-очень опасная. Заискивали перед теми, от кого что-либо зависит, и презрительно или безразлично относились к тем, от кого ничего не надеялись получить. Вот какое разное отношение у нас к людям, когда мы встречаемся с ними в мире, в обществе, когда контактируем с ними. Вот, легко можем даже и сказать добрые слова, и приветливо улыбнуться, если от этого человека что-то нам важно или нужно, или мы хотим получить. А если же ничего не хотим от него получить, то бывает и отворачиваемся, и даже не обращаем на него внимания. Льстили, то есть хвалили человека, чтобы добиться его расположения к нам. или ради какой-нибудь выгоды. Хвалились завистью, хвалили человека на людях, чтобы заметили наше великодушие и отметили нас. Вот, оказывается, как по-разному можно хвалить других людей. Вообще, похвала по отношению к другому человеку, она очень опасна, потому что, когда мы хвалим другого человека, мы, во-первых, сами в себе какую-то причину должны найти. Зачем мы это делаем? То ли нам самим приятно хвалить других, мы показываем свое это ложное великодушие, то ли мы хвалим для того, чтобы тот человек к нам относился хорошо, и нас бы тоже похвалил, например. Но в любом случае, похвала, вот эта самая лесть по отношению к другим людям, она в них возбуждает действие той же самой страсти тщеславия. В них также возникает вот это самое тщеславие, которое для них тот же самый яд, гибельный, опасный, наподобие того убивающего наркотика для души, и мы его как бы предлагаем и предлагаем людям. Поэтому делаем мы здесь дело неполезное и даже вредное для окружающих людей. Лицемерили, допускали притворство, актерство, неестественность поведения. Вот в какой-то мере в современном обществе теперь прививается вот этот артистизм, вот это желание выглядеть как бы так, это налегке, с юмором, с каким-то таким артистизмом. Ну, все мы становимся в некотором смысле актеры. Натурального поведения в людях теперь видно все реже и реже. Потому что если поведение будет какое-то натуральное, в соответствии с тем, каково внутреннее состояние сердца, то человек так сам себе не понравится. Потому что в сердце бывают и огорчение, и непрощенная обида, и злоба бывает, и ненависть, и какая-то другая страсть, или там азарт, или ревность, или еще что-то. И внешне, когда мы будем соответствовать внутреннему состоянию, будет выглядеть очень нехорошо. Поэтому мы все одеваем маску, прячем вот это свое состояние. Хотя эта маска, она есть актерство, лицемерство. Ведь мы же должны изменять состояние сердца. Не маски одевать на лицо, а внутри хранить вот эту самую отраву, погибель, повреждение. Мы должны делать наоборот. Мы должны знать законы духовной брани, знать вот эти свои состояния сердца, знать действия страстей и подавлять их. Так, чтобы внутри находилось правильное христианское состояние покаяния, при котором мы будем ровно относиться ко всем людям. И к тем, кто нам делает добро, и к тем, кто нам, может быть, почему-то делает зло. Готовы будем прощать и тех, и этих. Тогда было бы очень хорошо. Оправдывались. Я не виноват. У меня такой характер. Или ты сам напросился. Вот это стремление оправдываться во всех случаях. Мы реально согрешаем какими-то грехами, или, например, осуждением, или вот гневом, или допускаем громкий голос, крик, или оскорбительные какие-то слова в адрес человека. А когда нам говорят, ну что ж ты делаешь? Ну как же ты себя ведешь? Это же неприлично, ты меня обидел. А в ответ у нас появляется желание оправдаться и сказать, а я не виноват. Вот у меня такой характер. Вот и все оправдание. Но с этим характером, в котором присутствуют все страсти, мы ведь придем на суд Божий. Это оправдание наивно. Оно только лишь по страсти тщеславия может возникать в нас, чтобы как-то снять с себя законную вину, не каяться, не извиняться перед ближними. Или мы говорим, ты сам напросился, то есть не раздражайте меня, я и не буду злой. Удивительное такое оправдание мы сами себе придумали. Оправдание нашим страстям. И подталкивает на это тщеславие. Потому что признать мне свою вину, осознать свой грех, раскаяться перед ближними, попросить у них прощения, тщеславие мне не позволяет. Я же потеряю авторитет, мы говорим. А слава моя как это вытерпит? Вот эта ложная слава моя, она же будет раздавлена сразу, если я признаю свою вину и попрошу прощения у ближних в том, что я сам виноват, что я сам допустил такую ошибку и сделал зло. Перекладывали свою вину на других, чтобы не потерять репутацию и не выслушивать упреков. Очень удобный способ есть у нас – защитить свое тщеславие, свалить вину на других, подобно тому, как сделала Ева, сказав, что змей это сделал, а Адам перевалил вот эту всю вину на свою жену, а в конечном итоге оказался у них виноватым Бог, который вот как будто бы все это сделал. Нет, в наших грехах виноваты мы сами. Если мы пытаемся перекладывать всю вину на других, то в нас нет покаяния, нет в нас исправления жизни, и спасение для нас здесь никак невозможно. Следующие грехи по этой страсти продолжим перечислять на следующем уроке. Итак, продолжим перечислять тяжкие грехи по страсти тщеславия. Не желали здороваться первыми, пойти на примирение первыми. Как трудно нам бывает вот этому нашему тщеславию преломить себя, согнуть вот эту свою самую шею, чтобы поклониться. поклониться человеку, сказать простые слова «привет», «здравствуй» или хотя бы сказать какие-то простые слова по поводу какой-то внешней обстановки, погоды или еще чего-то. Язык как будто бы прилипает к гортани. Не хотим ничего сказать, да, даже простого слова не можем сказать человеку, который задел нас, ущемил наше вот это самое тщеславие и сделал нам что-то неприятное. Не желали выполнять работу, унижающую наше достоинство. Унижающую, конечно, в кавычках. Какая работа может унизить наше достоинство? Вынести мусор, например, из дома, пойдя на работу. А некоторые люди говорят, ну как я такой важный человек, у меня такая должность, еще я мусор буду выносить. Или еще что-нибудь подобное. То есть нет такой работы, которая могла бы унижать наше достоинство. Если мы работу выполняем как послушание от Бога, то как может при этом задеваться наше самолюбие? Мы делаем себе благо, мы делаем дело спасительное для нас. Неважно, что оно, например, относится не к шестому разряду, например, а к второму разряду, если мы по разрядной сетке работаем. Ну какая нам разница? Если нам дали послушание, то мы должны его выполнять, потому что мы должны считать, что это дано нам от самого Бога. И если мы посчитаем, что для прощения наших грехов, ради нашего спасения, мы должны вот это вот делать и выполнять, в этом и заключается смысл послушания, то мы легко выполним ее работу, как бы она ни казалась нам низкой. Боялись осуждения со стороны окружающих. Страдали мнительностью. Переживали, а что подумают, а что скажут люди. Это болезнь, буквально такая душевная болезнь некоторых людей, которую они мучатся. И мучение такое тяжкое, что все время человек должен переживать. А вот что скажут, а что подумают? А вот я так сел, а вот я так встал, а вот такое я сказал. Ах, теперь, наверное, что-нибудь про меня будут говорить, и потом передадут другим, а потом мне будет стыдно и неловко, когда мне скажут мои знакомые об этом. Вот горестное состояние. Эта мнительность, она мучает самого человека. А причина в чем? Причина в действии вот этой самой страсти тщеславия. Это ее проявление. И тщеславие может не только наслаждать нас вот этим приятным чувством самодовольства, оно может и мучить нас, и издеваться над нами, и терзать нашу душу, когда мы вот болеем одним из проявлений этого тщеславия, например, мнительностью или подозрительностью. Как тяжко таким людям жить, как они жалуются порой на то, что они не находят себе места, и день и ночь не выходит у них из памяти вот размышления на эту тему. И просыпаются, и думают об этом, и уснуть не могут, и ночью просыпаются все вот в этих думах, а что думают, а что скажут, а как я теперь, значит, оправдаюсь там перед ними или еще что-то. Ведь Бог же будет судить нас. Ответ очень простой. Бороться с этим очень легко. Не люди будут судить нас, а Бог. И мы славу должны искать не от людей. И авторитет не в человеческом обществе должны искать, а именно должны думать о том, как мы предстанем на суд Божий. Потому что судья праведный есть Господь. Люди также рядом с нами будут все стоять на суде Божьем, но судить будет всех один и тот же Бог. Следовали греховным правилам и традициям мира, чтобы не стать белой вороной. Оправдывались, что теперь все так живут. Уклонялись от христианской жизни из-за ложного стыда перед знакомыми. Стыдились держать дома иконы, носить нательный крест, креститься на людях. Скрывали, что ходим в храм. Исповедуемся, соблюдаем посты, что верим в Бога и так далее. Боялись насмешек, упреков и непонимания. Вот наше болезненное состояние нашей малой веры или маловерия, или так называемой мертвой веры, когда мы вроде бы где-то что-то внутри изображаем, как верующие люди, или внешне что-то порой делаем, когда придем в храм, но почему-то стыдимся вслух сказать, что мы верующие люди. Стыдимся сказать, что мы по воскресным дням ходим в храм. Стыдимся сказать, что мы молимся, что мы соблюдаем посты. Скрываем это до такой степени тщательно, как будто бы сейчас гонение, и как будто бы за это могут нас отправить в лагеря или убить, или уволить с работы. Но, слава Богу, сейчас такие времена, что вера не в гонении, и мы можем спокойно исповедовать свою веру. Почему же в нас вот этот страх продолжает сохраняться? Только от маловерия. Только от слабости нашей веры, которая не может перенести прямого вопроса или прямого взгляда или какого-то осуждения. Мы же боимся чего? Что нам скажут так, что так все мы верующие и все мы крещеные, но мы же не делаем как ты, а ты зачем это делаешь? И нам скажут, что если ты вот так себя ведешь и постишься, и в храм ходишь каждую неделю, еще и в грехах каешься, рассказываешь о себе другим людям, зачем это надо? Говорят, так ты фанатик. И вот это вот утверждение, оно почему-то нас огорчает. Ну, что же мы такие обидчивые? Если кто-то решает, что наши минимальные, как мы говорим, проявления веры уже называют фанатизмом, то это глубокое заблуждение людей, которые в действительности сами неверующие люди. Потому что хотя бы минимально верующий человек, он понимать должен, что минимально необходимый набор поведения христианского, правил христианского поведения, он должен выполнять. И перечень вот этих вот христианских поступков он должен все время расширять. Потому что состояние свое внутреннее нужно постоянно менять и менять в лучшую сторону. Над этим надо работать. Фанатизм — это бессмысленное, это какая-то такая тупая убежденность, не подтвержденная, не подкрепленная ничем. Разве в нашей вере есть что-то такое, что делается без понятия, без осмысления, без осознания? Наоборот, учителя церкви говорили, что покаяние начинается с исправления ума. Когда мы умом своим, то есть знанием обыкновенным, от того, что мы слышим, от того, что мы читаем или видим, мы приобретаем новые знания. И на основании этих новых принятых знаний исправляется наш ум, и постепенно мы начинаем уже говорить правильные слова, иметь правильные мысли, совершать правильные поступки. То есть никакого фанатизма в нашей вере нет и быть не может. Есть разумное, сознательное исправление, сознательная борьба с целью достижения блаженной вечности. Поэтому не будем стыдиться окружающих. Огорчались, если не получали похвалы и одобрений, особенно когда они доставались другим. Как бывает нам почему-то горько, если похвалили кого-то, а не нас. Какая причина, что мы расстраиваемся? Почему мы не можем порадоваться за того человека, который получил одобрение или получил какую-то похвалу, или, например, хорошую оценку или премию? У нас возникает какая-то зависть, как в народе говорят, жаба душит. Такое вот выражение применяется. Мы не можем перенести спокойно успехи окружающих людей. Нам плохо от этого делается, нам горько. Что страдает? Тщеславие наше страдает. Оно же привыкло приятности получать, а теперь приятность получил другой человек. Хотя, может быть, такую же точно тщеславную приятность, но мы завидуем ему, потому что он впереди оказался, а не я. Вот так мучит нас тщеславие и толкает нас все время к первенству, к опережению своих конкурентов, к побеждению врагов своих, ну и так далее. Тяжелая жизнь под руководством тщеславия, мучения, страдания. Обязательно рассказывали ближним, если что-то приходилось доделать за кем-нибудь. Зачем бы нам, кажется, надо было рассказывать это окружающим? Сделал и ради прощения своих грехов оставь себе как духовную пользу для вечности. Нет, когда мы расскажем, мы обязательно все потеряем. Пытались унизить, зачернить, затушевать, перетолковать в худшую сторону достоинства и заслуги других людей. Говорили многозначительно, да не так уж он хорош, как вы думаете, или вы просто его не знаете, или не все про него знаете. Вот наше горестное состояние тщеславного. Когда мы слышим о каком-то человеке хорошее, у нас так внутри неприятно делать, что нам надо обязательно замазать его какой-нибудь грязью, чтобы люди перестали его хвалить. Тогда нам спокойнее будет. А если его хвалят и хорошо его оценят, то нам так внутри неприятно. Вот так тщеславие нас мучит. С любопытством узнавали недостатки других и охотно передавали это окружающим, при этом испытывали удовольствие. Вот оно, самодовольство тщеславное. Чем только оно не питается, какой только грязью оно не старается насытиться, чтобы получить вот эту самую ложную приятность, от которой, ну, без которой мы совсем не хотим жить. Домогались возвышения и признания себя, забывали Слово Божие. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Вот так говорит нам евангелист Марк. Зачем же нам это признание, зачем нам это возвышение? Опять ради того, чтобы испытать ту самую приятность, тщеславное самодовольство, к которому мы так привыкли, которое порой считаем смыслом жизни, ради этого как будто бы и все наши дела. Совершали добрые дела ради земной славы, или чтобы нас заметили, обратили на нас внимание, или похвалили, тогда мы все эти добрые дела теряем. Они не идут нам во спасение, они не оборачиваются нам в пользу, мало того, они могут идти нам в погибель. Разве ради этого мы добрые дела делаем? И апостол говорит, если ты и все сделал, то, что тебе было предписано, то чем тут хвалиться? Ведь ты сделал только то, что был обязан. Ты же не больше того сделал. Так мы, если даже исполним все евангельские заповеди, то мы должны себе сказать, так это я и должен был сделать. Такова и есть воля Бога. Если бы я сделал что-то сверх того, тогда бы можно было сказать, что вот я сделал больше. А так евангельский закон предписан всем нам, христианам, как закон, по которому мы должны жить. И нечем вроде бы даже тщеславиться-то при этом, а мы все равно находим причину. Не укрывали все добрые дела от взоров человеческих. Долго сами помнили о сделанном, с вспоминали с удовольствием, рассказывали окружающим. Так мы, как я уже говорил, теряем все эти добрые дела. Они оборачиваются нам уже в погибель, потому что это будет добро, смешанное со злом, вперемешку, и добро, неугодное для Бога. Если мы даже исполнили какую-то евангельскую заповедь, но при этом обязательно разбалтываем окружающим, ах, какое мы дело сделали, ах, какую заповедь мы исполнили, вот и потеряли доброе дело. Вот оно уже пошло нам не во спасение, в погибель. Вот так мы бываем невнимательны. Стремились к роскоши и пышности, желали чем-то особенным выделиться, показаться перед знакомыми, соседями, родственниками. Зачем? Опять же, для того, чтобы получить внутреннюю вот эту самую тщеславную приятность, то есть порадоваться. Похвалялись даже своими пороками и старались хоть этим, но выделиться среди окружающих. Но это уже предел нечестия, как его называют святые отцы. Как некоторые хвалятся своими достоинствами, достижениями и добрыми делами, а некоторые этого делать совсем не могут. До такой степени порой душа растлилась, изуродовалась, исказилась, и подобие сатане настолько в душе возросло, что человек такой уже начинает похваляться своими грехами, и смертными грехами, и своими срамными пороками, и в этом даже видит себе наслаждение и самодовольство. Расточали средства на показ, чтобы вызвать уважение к себе или спровоцировать зависть. Вот как мы, бывает, подаем милостыню. Или, может быть, кто-то жертвует большие суммы. Для чего? Для того, чтобы знали окружающие. Отдать просто мы не можем. Что-то не то, а тщеславия нет. Вот это нет этого сладкого яда. Зачем нам нужно, чтобы знали другие? Чтобы нам было приятно. По этой причине некоторые люди, обеспеченные, да, даже богатые люди, обязательно хотят, чтобы об их добрых делах знали окружающие. Мало того, мы помним, что фарисеи именно так и делали. Они трубили о себе, трубили о своих добрых делах, как бы этим хотели показать пример всем окружающим. Но при этом, к горькому сожалению, воспитывали в себе тщеславие. А тщеславие убивает в нас веру. Господь так и говорит: как вы можете веровать, если славу друг от друга принимаете? И поэтому именно те вожди и учителя народа, фарисеи, которые были как бы образцом и примером для всех окружающих, они-то первые не приняли Христа. Они отвергли Христа, оскорбляли Его, считали Его бесноватым, самозванцем, и, мало того, собрались и решили убить. И совершили это свое страшное злодеяние, убили Бога, поэтому и названы богоубийцами. И мы, когда нечто подобное совершаем ради своей славы, ради тщеславия, мы уничтожаем в себе веру. И так мы не сможем принять Христа, мы не сможем принять Господа Иисуса Христа как Спасителя нашего, потому что вот эта тщетная слава, вот это самодовольство как бы приподнимает нас. И на этом подъеме мы не видим своих грехов. Мы уже смотрим как бы свысока вверх, а грехов своих больше не замечаем. В результате, не видя своей греховности, не имея страха Божьего, сокрушения сердца, нищеты духа, мы не имеем покаяния. Потому что покаяние выражается в этих трех явлениях, которые сейчас были названы. И именно с этого начинается покаяние. А тщеславие не дает этому быть, это противоположное состояние. Ну и в результате мы теряем все, и спасение свое можем легко потерять. Употребляли в шутку слова молитв и Священного Писания. Очень опасное занятие. Мы очень невнимательны бываем, когда распустимся. Это где-то похоже бывает на цинизм, такой странный сарказм, при котором мы можем использовать слова Священного Писания. Ни в коем случае нельзя этого делать. К словам Священного Писания нужно относиться с благоговением и трепетом. «Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом», говорит пророк Давид. Как же мы можем использовать святые слова, в которых Дух Святой, использовать в качестве шуток? Теперь небольшой список простительных грехов, так называемых простительных, потому что они могут быть по качеству и по их состоянию, они могут и относиться к тяжким грехам. Но если это совершается в тонкой форме, на уровне сердечном, и человек сразу замечает это и отказывается от этого, тут же каясь, то их можно отнести вполне к разряду грехов простительных, в которых, покаявшись, мы тут же освобождаемся от действия этого самого греха. Хотя они по весу и как песчинки, но тем не менее не замечать их нельзя, не признавать их нельзя, не каяться в них нельзя. Делать их безбоязненно очень опасно, потому что этих песчинок накопится целая гора, которая по весу будет равна тяжелому камню, то есть смертному греху. Вот так мы бываем невнимательны, а страсть от этого развивается. Число грехов у нас растет, хотя они кажутся нам мельчайшими. Итак, вот следующие примеры. Мечтали о своих способностях, о своем предназначении, значимости. Такие помыслы могут легко нападать на нас по действию бесовскому. И если мы не готовы к сопротивлению им, не контролируем состояние своего ума, уплываем в эти самые помыслы. И порой мечтаем там, чуть ли мы не какие-то гениальные люди, чуть ли мы не спасители других людей, народов, какие-то особые проповедники и прочее. Вот эти помыслы мы должны немедленно улавливать. Это бывает особенно тогда, когда человек прекратит совершать смертные грехи, грубые всякие проявления греховности начнет связывать, и тогда бес переходит на уровень борьбы в виде помыслов и чувств. Если к этому человек не готов, вот эти примеры грехов не считает грехами, то бес будет здесь удерживать свою власть. Душа может оставаться в рабстве. Думали о себе, что смиренны, говорили об этом другим, проповедовали свои труды, хвалили себя. Вот размышление о своем смирении, оно очень опасно. Учителя церкви предупреждали, что смиренный не видит своего смирения. Это удивительное качество этой добродетели смирения, которое противоположно как раз страсти тщеславия, что человек своего смирения не видит. И чем более он упражняется в смирении, тем более он видит свою греховность, тем более он вспоминает о своих окаянствах в прошлой жизни, тем более видит мелких грехов в нынешней жизни. И вот это самое смирение, развиваясь, оно дает человеку мир в сердце, мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающими, но при этом оно ни в коем случае не содействует превозношению человека. Потому что смирение, настоящее смирение, уничтожает тщеславие. Оно убивает в нас вот это самое самодовольство. Фактически, надо сказать правильно, исцеляет душу от этого самодовольства гибельного, в котором мы рождаемся и жили предыдущую нашу жизнь. Радовались и вдохновлялись, когда видели, что нам завидуют. Вот как бывает в нашем сердце. Заметили, что мы что-то сделав хорошее, а нам кто-то позавидовал, а у нас раз и немедленно в сердце может возникнуть чувство самодовольства, радости. Вот грех поймали. Употребляли свои таланты и способности не с христианским смирением, а с тщеславным самодовольством. Вот так бывает и наделит нас Господь какими-то способностями и природными, и которые в результате нашей веры и покаяния бывают уже очищаются от страстей, и тем не менее мы сами туда дозволяем бесам добавлять вот этот самый яд, яд самодовольства тщеславного, если имеем какие-то свои способности и таланты и не бережем их. Передразнивали, пересмеивали других и даже священников. Вот такой сейчас мир вокруг нас, что все хотят веселиться, все хотят смеяться, многие упражняются в этих искусствах, в кавычках сказать, ну, завидую, видимо, тем, кто с экрана телевизора или по радио это делает, или среди окружающих. И так изображать, вот так вот передразнивать, пересмеивать других. Какое-то обычное явление, мы даже не понимаем, что это обидно для окружающих людей, мы наносим им рану. Изображали с преувеличением, мимикой, жестами, гримасами других людей, высмеивали недостатки окружающих. Вот такие вот юмористы мы все стали. Но когда нам сказано, что даже радоваться нужно со страхом и трепетом, мы вот здесь забываем все эти предупреждения, которые нам дает церковь, и начинаем изображать, начинаем копировать, начинаем высмеивать и мимикой изображаем, и жестами, и гримасами, и пройдем. Мы прямо артисты становимся. Но неужели мы в этот момент не можем вспомнить, а как оценивает это Бог? Неужели это все угодно Богу? Какая есть заповедь по этому поводу, которая дозволяет нам так делать? Если мы прочитаем Евангелие, неужели мы встретим в поведении Господа Иисуса Христа подобные примеры, подобные проявления? Неужели мы можем себе предположить, что Господь или ученики Его апостолы так себя вели? Но ведь это же образец, это эталон нашего поведения. И если мы не признаем этот самый образец, если мы допускаем с легкостью и вольностью противоположное, а противоположное – это есть бесовское, то значит, мы ведь враждуем против Бога. Как же мы вот в этом нашем состоянии шутовства, вот этого странного веселья, при котором еще и огорчаются другие люди, когда мы изображаем их или высмеиваем их, как мы в этом состоянии явимся на суд Божий? Так мы и явимся, как шуты. Вот этот самый шут, он и будет, наверное, определен, да не наверное, а точно будет определен Господом на вечную муку. Вот там и придется веселиться вечно, там и придется смеяться всегда. Поэтому Господь и говорит: «Блаженны плачущие, только они утешатся, и горе вам смеющиеся, ибо вас плачете». Вот этот самый тот злой смех, ядовитый, который в виде шуток, вот его мы должны бояться. Мы не должны его допускать. Если и случится это с нами по привычке, потому что мы прожили в таком состоянии 30, бывает, и 40 лет, и тренировались этому всю жизнь, то побороться придется немало. Но тем не менее, если человек имеет страх Божий, понимает, что за вот эти, за эти самые грехи он будет осужден, и хотя они не самые такие ужасные и страшные, не смертные грехи, но тем не менее мы это можем делать несколько раз в день, а в неделю уже и десятки раз будут. И вот эти песчинки вот так собираются и собираются. И вот это наше шутовство обернется нам же на голову, на страшном суде Божьем. И будем мы мучиться за это в аду, помимо всех других страстей и грехов, которые тоже у нас имеются. Допускали артистизм, копирование речи, движение жестов с целью рассмешить других, порисоваться, быть в центре внимания. И для чего мы это все делаем-то в действительности? Если сказать правду, то для того, чтобы нас заметили, чтобы нам поаплодировали, чтобы нас оценили, чтобы нас принимали как охотных гостей, приятных товарищей, потому что с нами весело, с нами интересно. И если это все применяется и принимается в мире неверующих людей, среди безбожников, то почему среди нас, среди верующих людей, то же самое процветает? И мы тем самым ничем не отличаемся от мира. Мы живем, получается, по тем же правилам, по тем же законам. А когда христиане слышат вот такие увещания, они говорят, а что здесь плохого? Ну, кому я сделал плохо? Ну, что я такое натворил страшное, что за это я буду отвечать или что это грех? А вот еще раз скажем, что найти нужно такую заповедь, при которой Господь бы говорил, что это хорошо, что это надо делать. Такой заповеди не найдется. И наоборот, от Господа есть предупреждение противоположное, что мы делать этого не должны. Если в тот момент учителя церкви говорили строго, в тот момент, когда мы забыли о покаянии, забыли о своих грехах, перестали оплакивать свои прежние, предыдущие беззакония, в тот момент мы оказались в состоянии прелести. То есть мы льстим себе, обманываем себя тем, что у нас все хорошо, что проблем у нас больше нет, что как будто бы борьба уже пройдена, что я уже исцелился, что во мне уже подобие Христу развито, что я уже теперь могу не волноваться, что я теперь уже как будто бы достоин вечной жизни и Царства Небесного. Вот это и есть состояние нашей прелести, когда мы думаем, что все мы уже сделали, что от нас зависело. Хотя в действительности Евангелие не изучали, заповедей евангельских не знаем, нарушение заповеди за грехи не считаем, на исповедь приходим, грехи свои назвать не можем. Вот от того и бывает наше незнание, неведение, которое рождается от нашего нерадения, от невнимательности. Потому что мы шутливы, потому что мы смешливы, этим мы отгоняем благодать. Ведь недаром же, если мы не сокрушаемся, не каемся в наших с вами грехах, то мы при этом несерьезны, мы при этом мечтательны, мы при этом фантазируем, мы при этом смеемся, развлекаемся, радуемся вот той самой тщеславной радостью и наслаждаемся этим приятным внутренним чувством, вот этим самым наркотическим ядом, вот этой самой страсти, которую нам вливает бес. Принимаем награду от беса и вместе с бесом как бы одинаково работаем на нашу погибель. Вот и все. При этом что же нам ждать? Вполне возможно, что случится с нами большая-большая беда, которую потом исправить уже будет не удастся. Поэтому с шутливостью и смешливостью пока еще не поздно, мы должны научиться бороться. Если кто-то скажет, что вы какие-то хмурые, вы какие-то печальные, вы какие-то неинтересные, ну, если кому-то с нами неинтересно говорить о вере, значит, эти люди не знают веры, не имеют веры. Значит, эти люди ничего не знают о смысле жизни, не готовятся к суду Божьему, не боятся ада. Такие люди могут жить в своих страстях, любить все абсолютно страсти, исполнять их охотно и ради этого только и жить. Но неужели нам равняться на таких людей? Радовались при совершении доброго дела, тем самым приписывали его себе, а не Богу. Итак, всякое добро, если оно действительно получилось у нас как добро, это с Божьей помощью сделано. Это действие Божьей благодати в нас. Если же мы припишем его себе, что мы сделали его сами, мы тем самым украли у Бога вот это доброе дело, которое, в общем-то, принадлежит Ему. И чтобы нам не превозноситься и не тщеславиться, мы должны всякие свои дела отдавать Богу. То есть помнить о том, что без Бога ничего доброго мы не можем творить. «Без меня не можете творить ничего доброго», — говорит Господь. А вот худое вот это вот делается, да, нами охотно и с удовольствием. Но даже и добро мы себе приписывать не должны. Божье это. Земные радости считали вознаграждением за христианское благочестие. Мы бываем так наивны, что если что-то внешнее уже делаем в вере и в церкви, то после этого вдруг у нас приходит такое убеждение, что вот, я тружусь, значит, видимо, я хорошо работаю. Вот Господь мне вот это подал, вот этим меня наградил, вот это мне устроил и так далее. Но это же заблуждение. Это, скорее всего, нас искушает злой дух к тому, чтобы мы успокоились, опустили руки, перестали трудиться, или бы впали в состояние самодовольства, что наше благочестие уже вполне достаточно. Ведь мы же знаем из Священного Писания, из жития святых, что праведники, великие праведники были порой в страданиях и были гонимы до самого конца жизни. В скорбях, бедах и бедствиях, в милотих и козьих кожах, как говорит апостол, в пещерах жили, и при этом они совершали великие дела. А мы не успеем и малость какую-то сделать, уже думаем, что нас Бог награждает вот за эти наши какие-то достижения, успехи. Ну, конечно, нет. Это все порой устраивают духи злые для нашего самодовольства. Если мы и от Господа получили какое-то благо, так возблагодарим Господа. И не будем думать, что мы это заслужили, что мы это заработали. Будем признавать, что это незаслуженный, незаработанный нами дар. Это именно дар, который дается даром. А наше ничтожное вот это благочестие, наши малейшие вот эти христианские труды, которые мы еле-еле ведем, да еще и с примесью греха, не будем считать их причиной для своего превозношения. Допускали острословие, шутливый тон, красное словцо, рассказывание смешных историй, анекдотов. К сожалению, среди современных христиан встречается такое. Анекдоты бывают самые острые, или, как сказать, самые соленые, с какими-то намеками, оттенками, или даже с прямыми признаками грехов, вплоть до смертных грехов. Лучше бы нам общаться простыми способами, хотя нам почему нравится рассказывать вот эти смешные истории, анекдоты или смешные истории про других людей. При этом особенно весело. При этом особенно бес развлекает нас, помогает нам в этом самом артистизме, в этом самодовольстве, в скреплении как бы той самой компании, в которой мы находимся. И этим превозносит нас как бы каких-то лидеров. От этого нам и делается более приятно. Добавляли к сказанному кем-то своих остроумных замечаний, реплик, уточнений. Обычное наше явление, особенно человек, у которого достаточно острый ум, он может с легкостью к сказанному кем-то добавить еще свой дополнительный вывод или какой-то свой дополнительный текст включить в чью-то историю, так, чтобы еще стало понятнее, еще стало веселей или, может быть, еще стало интересней. Мне тоже надо обязательно поучаствовать в том, что сказал другой человек, как бы разделить с ним эту приятность, разделить его славу и себе тоже хоть что-то приписать. Вот причина того, что мы говорим эти замечания, острые слова, реплики и уточнения. Было приятно, когда нас хвалили. Вот обыкновенное явление. Если кто-то говорит нам хорошие, добрые слова или хвалит нас, то у нас автоматически возникает вот это чувство приятности, которое исходит из страсти тщеславия. Это определенный гормон, который вбрасывается в кровь человека, с кровью поступает к мозгу, и определенный центр головного мозга при этом реагирует на это все, и, возбуждаясь, он дает эти самые эффекты впечатления радости. Вот как все в организме человека просто устроено. Если бы мы с вами погашали вот это приятное чувство, не соглашались бы с ним, понимая, что это действие тщеславия, и вот этот обычный механизм, который натренирован с детских лет и мгновенно срабатывает в нас, то тогда бы действие постепенно погашалось. Если бы мы при этом помнили о своих грехах, помнили о тех страстях, которыми мы болеем, помнили о прошлых и нынешних своих беззакониях, то тогда бы дух сокрушался. Тогда бы вот это сокрушение нашего сердца, оно бы вызывало в нас ту благочестивую печаль, печаль по Богу, от которой рождается постоянное устойчивое покаяние. И вот этим чувством покаяния мы бы погашали вот это противоположное чувство радости, которое исходит из страсти тщеславия и является для нас гибельным. Недаром, еще раз повторим, совершенно не случайно учителя церкви говорили, что в тот момент, когда мы забыли о покаянии, когда мы забыли о своих грехах, мы пребываем в прелести, в тщеславном самодовольстве, от которого появляется то самое приятное чувство, ради которого мы порой делаем, говорим, всегда его ищем, но, к сожалению, оно является той самой отравой, хотя и сладкой, которая есть смертельная, губительная болезнь души, страсть тщеславия.
Я считаю, что вообще нет человека равнодушного к тому, кто начинает прослушивать эти диски, потому что основа – это святоотеческое учение о спасении, безусловно. Но что самое важное, то, что это все дается с примерами из современной жизни, с советами, как правильно сегодня.
Живя по вере, это все как-то само собой входит все равно в нормальное русло. Живешь уже не по своей воле, а стараешься жить, как вот Господь приуготовил тебе все. Ну, смиряться со всем, раскаиваться, что всего это достоин за все свои грехи, которые ранее совершал.
Научают именно эти беседы, потому что святых отцов поначалу ничего не понимаешь, а здесь и легче читать их, и видеть вообще все, весь путь христианский, цель жизни, для чего Господь нам их посылает, как их принимать, именно не роптать, а именно принимать как милость Божью, как лекарство.
Слово Божие, которое для нас в этих лекциях, оно настолько доступным для нас языком сказано, настолько для нас доходчиво сказано, что, ну, пожалуй, на сегодняшний день это то, что нам и надо. Потому что если мы берем книги святых отцов и начинаем читать, только приходя в храм, только приходя к вере, нам зачастую не очень понятно, о чем там говорится, и мы не видим глубины, и нам непонятно, нам хочется отложить эту книгу. А когда мы встречаемся с лекциями, когда слушаем беседы, то получается, нам те же самые святые отцы, но нам все разложено в доступной форме, и тогда уже потом, читая книги, мы лучше у нас воспринимается, и мы еще больше укрепляемся в вере, потому что мы уже это слышали, и мы укрепляемся снова.
Ну, вот эти беседы, вот эти вот объяснения привели, ну, к тому, что я вот сейчас нахожусь в церкви, слава Богу, воспитываю детей. Забыл, как бы пытаюсь забыть. Опять же, забыть это невозможно, но пытаюсь забыть вот эту свою старую жизнь беспутную. И думаю, что людям, которые хотят их слушать, ну, пускай слушают, они очень большую помощь приносят.